Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». Как обычно, в это время в студии находится моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут диакон Игорь Цуканов. И наша передача традиционно посвящена теме «Христианин в обществе». Мы говорим о разных видах такого христианского служения в миру, так скажем. И очень рад представить нашу сегодняшнюю гостью Нина Миловидова, пиар-директор больницы Святителя Алексия. Нина, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Но это самое малое, это очень важно, конечно, то, чем Нина сейчас занимается, но это самое малое, что можно сказать о вас, Нина, да, потому что у вас очень такая богатая и яркая биография. Несколько лет до этого Нина работала в службе помощи православной, службе помощи милосердия. А до этого, ну, занималась самыми невероятными видами деятельности, да, так скажем, и на телевидении довольно много лет проработала, жила во многих странах. Вот я бы даже, может быть, начал разговор сегодняшний с такого факта, что с православием Нина познакомилась не где-нибудь, а в Коста-Рике.
Да,
вот
да, совершенно
расскажите,
верно.
Пожалуйста, как это вас вот угораздило узнать о православии в самом таком, казалось бы, далеком месте от православия?
Да. В Коста-Рике есть приход, православный приход, и есть храм Владимирской иконы Божьей Матери. Мы оказались там довольно случайно. Мы, это я и мой муж Андрей. Я была на 7-м месяце беременности, мы жили в Москве, и захотелось родить ребенка в самой счастливой стране мира. Мы загуглили и увидели, что, оказывается, существует ВВП счастья, такой показатель счастья.
Так, вот это
и
интересно.
Коста-Рика лидирует год за годом, занимает первые позиции в этом списке. И мы решили отправиться в самую счастливую страну мира, чтобы вот родить там ребенка. Приехав туда, мы обнаружили, действительно, там был приход, там где-то человек 30 прихожан так регулярно посещали храм Владимирской иконы Божьей Матери. И был замечательный батюшка, отец Георгий Капланов, с которым вот мы продолжаем сейчас переписываться. Он уже служит в Америке, но вот на тот момент он служил там. Это молодой батюшка, очень прогрессивно мыслящий человек, который закончил МГУ, психфак МГУ, потом направился, в общем, в Джордан-Вилль там учиться, и после этого оказался в Коста-Рике. И, собственно, познакомившись с батюшкой, мы стали снимать, поскольку Андрей режиссер-оператор, а я вот автор, продюсер, корреспондент. У нас такой свой семейный продакшн был здесь, в Москве. И, оказавшись там, мы стали продолжать дело вот в своей жизни, стали снимать документальные фильмы. Как-то к нам приехала икона Адигитрия, Курская коренная икона Божьей Матери. Она посетила Коста-Рику, и мы делали такой небольшой фильм об этом визите, потому что это большое событие для всей Центральной Америки. Вообще в Центральной Америке это единственный храм православный, несмотря на то, что, например, есть Большая Панама, есть Никарагуа, Гондурас. Жители приезжают причащаться, исповедоваться к нам в Коста-Рику.
Это сколько же лететь из Панамы, например?
Ну, там на автобусе где-то часов 6-7
можно. Это...
Да, да, на машине
далеко.
Еще быстрее все получается. Угу. Час на самолете. Вот. И в какой-то момент возникла ситуация, что нам нужно было поехать в джунгли, причастить одного человека. Нам это я, батюшка и Андрей. Там такой был старенький основатель православной общины, Николай Николаевич, по-моему, его звали. Нам нужно было поехать в джунгли. Это 5 часов езды. Батюшка был за рулем. И впервые в жизни я осталась один на один вот со священником, с таким вот молодым, который мог ответить на любой вопрос, не уходя в дебри каких-то там, да, святых отцов, рассуждений. Он просто и легко отвечал на все мои вопросы. А вопросов было много. К тому моменту их накопилось очень много, поскольку мы снимали фильм «На пороге вечности. Код доступа». для «России-1». Там главный герой — это доктор Реймонд Моуди. Если помните, в 70-е годы он написал книгу
«Жизнь после смерти».
Да. Отец Серафим Роуз много его изучал тогда.
И мы его там нашли в штате Алабама, мы задавали ему разные вопросы и о вере, и о путешествии души после жизни. И сняв этот фильм, конечно же, осталось много вопросов. И вот все я их выложила нашему батюшке, спрашивала его и про прошлые жизни, и про горе-терапию существующую вот в США, использующуюся в институтах, если человек потерял своего близкого. Доктор Реймонд Моуди, например, устраивает встречу с этим умершим человеком. Ну, то есть вопросов было разных, мистического характера очень много. И батюшка так спокойно, уверенно отвечал мне всю дорогу, 5 часов в одну сторону, 5 часов в другую сторону. И вот я считаю, что в этот день на скорости 100 км в час я въехала в православие. У меня все мои сомнения, все мои блуждания, все мои вот эти йоги, медитации, буддизмы, индуизмы, все это ушло
спиритизма.
Куда-то. Ну, до спиритизма не дошло, к счастью, но все это ушло куда-то на дальней позиции. И я поняла, что в православии есть ответы на все мои вопросы, и в православии есть все.
Но ведь, в принципе, человек, который вас познакомил с церковью первоначально, если я правильно понимаю, вот я читал одну из ваших статей, да, это был ваш муж Андрей, правильно?
Да, это был Андрей, потому что он работал со святейшим патриархом Алексеем II. Он когда-то даже снимал перенесение мощей Серафима Саровского,
в Дивеево был единственным,
да, вот оператором на тот момент, который сопровождал мощь святого в автобусе. И
2003 год, по-моему, 100 лет прославления Серафима Саровского.
А мне кажется, 1991 или 92.
А, еще то самое начало, Саров тогда
да,
Саров.
Да. И интересно. Он был единственным, да, оператором, который снимал вот это такое великое событие. И с тех пор Серафим Саровский стал вообще нашим таким семейным святым. Он меня познакомил с ним. И я считаю, что вот Серафим Саровский, он такой покровитель творчества. Вот для меня это батюшка, к которому я всегда бегу за советом, если не получается что-то написать, рассказать. А вот сегодня перед походом к вам я опять же просила его, чтобы был со мной. Вот для меня это... по творческой части такой святой. Вот. И поэтому, да, познакомил меня с православием, конечно же, изначально Андрей. Он же привел меня на первое причастие, и он же вообще завел меня в храм, можно сказать, потому что до этого действительно мне были интересны индуисты с их верованиями, буддисты. Я ездила по Индиям, пыталась как-то медитировать. Мне казалось православие каким-то таким скучным путем.
Нина, а что вы искали? Вот когда вы ездили по разным странам, вы искали что? Душевный мир, счастье, гармонию?
Это был такой внешний поиск себя.
Себя?
Да. Угу. Это был внешний поиск себя. Хотелось какую-то пустоту, которая возникает, если у человека нет внутри основы, а основа — это Бог, заполнить чем-то. Угу. И я в данном случае пыталась заполнить внешними впечатлениями, странами, северными полюсами, южными Америками, и мне казалось, что вот эта смена картинки, смена эмоций, она меня заполняет. Но потеряв Андрея, я поняла, что все, стоп, нужно остановиться и продолжить это путешествие уже внутрь себя, вглубь себя, и продолжить его с Богом, потому что это единственное. Это единственный правильный вектор и единственная правильная дорога. Вот.
Вот вопрос, который вас как-то волновал, да, и вы уже сказали об этом, вопрос о том, существует ли жизнь после смерти. Насколько я понимаю, как раз с уходом Андрея вы получили какой-то такой очень убедительный ответ. Ну, вы получили этот ответ и от батюшки, как вы рассказали, да, в Коста-Рике, но какой-то практически живой такой опыт, насколько я понимаю, и ответ на этот вопрос.
Очень сложно задавать этот вопрос.
Вы как раз вот
получили... Я сижу и не могу. Игорь задал.
Да, получили с уходом Андрея, так ведь?
Да, в момент смерти Андрея я испытала максимальную близость к Богу. Это такая сладость бытия Божьего. Ни до, ни после я ну вот, как мне кажется, не была так близка с Господом, как в момент смерти любимого человека. А Андрей действительно это моя первая любовь, это моя единственная любовь, это человек, с которым мы не расставались ни на минуту во всех наших странствиях, и снимали, и работали, и путешествовали.
Семь лет, да, вы жили вместе?
Да, мы прожили семь лет вместе, и поразительно, что 7 число наше любимое было всегда. Мы отправлялись во все дальние страны именно 7 числа. И так случилось, что Андрей ушел 07.07, в день Рождества Иоанна Предтечи. И такую дату только он мог выбрать. После там продолжительной болезни вот случился уход 07.07. А несколько месяцев, пока Андрей находился в больнице, я ходила в ближайший храм от Министерства природных ресурсов, потому что в тот момент я работала там пиар-директором Росзаповедцентра. И там ближайший храм был Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. И я приходила туда, я видела икону Иоанна Предтечи, и я молилась, я вот просила: «Иоанн, Иоанн, оставь его, верни, помоги, помолись Господу, чтобы вот выжил, чтобы все это закончилось, чтобы закончилась именно болезнь». И поразительно, что он ушел в день Рождества Иоанна Предтечи, в такой большой праздник. Через какое-то время маме моей приснился сон. Она увидела литургию, которую возглавлял Иоанн Предтеча, и Андрей следовал за ним в золотых одеждах, он ему прислуживал. Я разговаривала с одним из оптинских батюшек, он мне сказал, что не исключено, когда ты уходишь в день какого-то святого, что этот святой вот как-то к себе берет в свою нишу, зону ответственности. Поэтому Иоанн Предтеча — это сегодня такой очень близкий святой и покровитель, можно сказать, нашей семьи.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие радиослушатели. В этом часе с нами Нина Миловидова, пиар-директор больницы Святителя Алексея. У микрофона диакон Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Нина, такую тяжелую тему мы с вами затронули, но как-то вот и невозможно и не доспросить, как вы в той ситуации вообще смогли выжить?
Сейчас я вот вспоминаю. Я могу сказать, что самый страшный день в моей жизни — это день, когда я проснулась утром после похорон Андрея, одна, и все. Это самый страшный день в моей жизни, потому что, когда мне сообщили, что Андрея больше нет, это, наверное, было шоковое состояние. Потом еще там 3-4 дня, когда ты занимаешься вот этими всеми бытовыми вопросами бюрократическими, они отвлекают. Но когда ты человека похоронил, и ты встаешь утром
вакуум
один, да, пустота, какая-то бездна. Я помню такое состояние темноты, когда я лежала в кровати, у меня не было сил ничего, ни говорить, ни шевелиться, ни отвечать на вопросы. Я просто лежала, и у меня вот из сердца откуда-то шла не молитва, а вот такие слова: «Иисус», вот я просто: «Иисус», вот «Иисус». Я больше ничего не могла ни произнести, не могла ни молиться. Вот это такое состояние пограничное между жизнью и смертью. Я просто звала: «Иисус, Иисус». И он приходил. Он приходил, через какое-то время становилось светлее. Я могла подняться, я могла как-то позаботиться о своем ребенке маленьком, потому что Андрея не стало, когда наше Серафиме было 2,5 года. И тоже поразительно, на 40-й день после ухода Андрея Серафима утром проснулась, вся в слезах. Обычно она рассказывает о своих снах, она видела там розовых каких-то слонов, а тут она проснулась и плачет. Мама спросила: «Почему ты плачешь?» Она сказала: «Ко мне пришел папа со мной попрощаться». Мама говорит: «А он плакал?» «Нет», Серафим сказал, «папа не плачет, а я вот стояла и плакала». И это было на 40-й день после ухода Андрея. То есть она не знала, что мы как-то... Я, конечно, старалась по ее возрасту объяснить, что случилось, что произошло, но слов попрощаться двухлетний ребенок точно не знает, и в лексиконе обычно и не присутствует. Да, и через какое-то время я просто поняла, что нужно сменить работу, нужно переключиться со своего горя на горе других людей. Это может вытянуть только это. И узнала вот о службе помощи милосердия, о том, что есть замечательный владыка Пантелеймон, который тоже, кстати, потерял матушку 07.07 в день Рождества Иоанна Предтечи. И вот меня приняли в эту семью дружную милосердия, и там года два мы занимались тоже помощью людей, которым намного хуже, чем мне. Там у нас были и мамочки беременные, выгнанные на улицу, и люди, потерявшие близких, и бездомные, и дети с ДЦП, разные категории подопечных, и вот нужно было думать о том, как их жизнь облегчить и что привнести нового в их жизнь. Это меня немного вот как-то вытащило и спасло. Ну и плюс, конечно, проповеди, беседы владыки Пантелеймона. И, ну и, конечно, службы, причастие, храм Иисус Христос, который вот единственный, кто может протянуть руку и вытянуть из этой беды и бездны пропасть.
Сразу вспоминается, когда у Елизаветы Федоровны убили Сергея Александровича, она, не думая, ушла в дела милосердия, оставила полностью мир, да, и основала Марфоморейскую обитель, в общем, которая цветет и процветает до сих пор, и владыка Пантелеймон напрямую связан с этой обителью. И как-то, когда я вас слушаю, у меня очень сильно перекликается с ее жизнью вот эти все ваши слова, ваша боль, ваша вот эта вот история, которую историей-то не назовешь, это жизнь, да? Нин, а вот если сейчас вот нас слушают люди, которые вот-вот только недавно потеряли супруга или супругу, и они еще не очень знают о Христе, но они слушают нас, потому что, ну, пытаются найти в этом какой-то свет, какое-то утешение, они, может быть, зацепились сейчас за этот разговор в надежде на то, что вы что-то им скажете. Что бы вы им сказали? Вот сейчас в самые трудные их минуты, ведь вы как никто можете это сделать правильно.
Во-первых, я могу сказать такую банальную вещь, от которой я пыталась всеми силами отпираться, говорить, что нет, это не работает, так не бывает. Когда мне люди говорили, что время лечит, мне казалось, что это какие-то слепые люди, они не теряли близких, они не знают, что это невозможно вылечить. Но я хочу сказать, что через 2 года после потери, видимо, через 2 года после потери невидимые клетки души, вот они обновляются, и вот это глухое отчаяние, оно сменяется все-таки такой робкой надеждой навстречу. Я могу сказать, что любовь все-таки это качество вечности, и оно никуда не уходит, не проходит, не исчезает. Исчезает вот эта глухая боль и тоска. А любовь у нас остается, и она даже становится крепче и сильнее, и ты живешь с ощущением, что произойдет это свидание в вечности, в другом, я не знаю, теле, на другой планете, как угодно, но это свидание произойдет. И наша задача здесь отмолить человека, сделать его путь там, наверху, как-то более цельным, чистым.
И через это как-то самим исцеляться.
И, конечно, да, через это исцелиться самим. И было много таких подсказок, что смерти нет. Это были подсказки еще во время съемок фильма, когда мы с Андреем делали вот фильм «На пороге вечности. Код доступа». Подсказки были вот за эти 2 года, их было очень много, о том, что смерти нет.
Нина, а вот не было ли у вас такой, ну, как бы трудности, когда вы занялись делами милосердия, да? Вы же, в общем, совершенно поменяли свой, ну, образ не то что жизни, да, а вот...
Жизни тоже, да.
Ну, и жизни, но и то, чем вы вообще занимались, потому что у вас была... Ну, как бы такая вот творческая всегда профессия, да, вы были журналистом, тележурналистом, вы снимали фильмы, вы были, в общем-то, таким вполне светским человеком, а здесь, ну, совсем другое, да, здесь действительно ты окунаешься вот, ну, в какое-то служение. все-таки совсем другой образ жизни. Вот не было ощущения, что, ну, что как бы вы не в своей тарелке, что ли, оказались? Или это для вас уже было более органично в этот момент, чем, наоборот, предыдущая жизнь?
Ну, сначала, конечно, это такая была новая какая-то сфера, и требовалось вообще понять, что к чему, как работают духовные законы здесь. И ты вроде делаешь кому-то хорошо, а получаешь какой-то такой результат, откуда ни возьмись, прилетевший на тебя, и ты понимаешь, может, ты что-то не то сделал, может, ты неправильно поступил, потому что, ну, каждое благое начинание, оно, как правило, да, сопровождается какими-то такими тяжелыми искушениями, и я с этим тоже сталкивалась неоднократно. А потом в православной службе милосердия я познакомилась с замечательной Марией Львовой Беловой. Это человек с большим добрым сердцем, которая создала в Пензе квартал Луи, такой замечательный проект, где молодые ребята с инвалидностью могут жить полноценной жизнью, работать, учиться, выходить замуж, причащаться, исповедаться. Это такой городок, где есть инклюзивный отель, где есть инклюзивный ресторан. И Мария в 37 лет стала самым молодым сенатором в Совете Федерации. И я пошла работать к ней. И целый год вот мы с Марией проработали в Совете Федерации. Я была помощником сенатора. И главное направление нашей деятельности была социальная политика и улучшение качества жизни молодых ребят с инвалидностью. И я ей очень благодарна за этот опыт. Но в какой-то момент мне захотелось быть волонтером в паллиативном отделении, быть ближе с теми людьми, кому тяжело. И я окончила при больнице Святителя Алексея есть учебный центр, где учат помощников, где учат больничному делу. И вот конкретно я закончила курсы помощников больничных капелланов, потому что мне хотелось как-то свой опыт потери применять в больнице, в служении. Мне хотелось помогать тем, кому тяжело, кто на грани, родственникам пациентов. И, окончив этот курс, вот я там познакомилась с Алексеем Юрьевичем Заровым, главным врачом больницы Святителя Алексея. И в какой-то момент, когда хотела стать волонтером в паллиативном отделении больницы, вот он позвал меня поработать в сфере пиара. А пиар больницы, конечно же, нужен, потому что более века больница существует на средства благотворителей, частично на средства благотворителей. И они нам нужны, потому что проектов очень много разных. В частности, например, ну, есть какие-то задачи, которые нужно быстро решать с помощью меценатов и благотворителей. Сейчас больница развивает свои филиалы по разным регионам России. Уже в 4 регионах есть наше присутствие. Где-то идет ремонт помещений, где будут размещаться паллиативные отделения. Где-то, как, например, в ШУИ, Ивановская область, уже все работает. В Переславле-Залесском нам передали здание, где оперировал Святитель Лука 7 лет. И сейчас оно возрождается, и там будет тоже паллиативное отделение. Поэтому здесь на первом этапе нужны благотворительные средства. Ну и вообще пиар больницы нужен, чтобы они знали, что есть такая церковная единственная больница в стране, которая помогает всем вне зависимости от вероисповедания, от статуса, от прописки, от наличия денег, документов и так далее.
Действительно колоссально важно. Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие радиослушатели. Напоминаем вам, что у нас в гостях Нина Миловидова, пиар-директор больницы Святителя Алексея. У микрофона диакон Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на Радио Вера.